попадают в место, где царит коммунизм. То есть там ты приходишь, когда хочешь, ешь, чего хочешь. Пошел в бар, тоже, пожалуйста, пьешь, чего хочешь. Купаться, купаешься. Гулять, гуляешь. Хочешь, там, спортом занимаешься, например, хочешь еще что-то. И все это бесплатно, в кавычках. Понятное дело, что входная плата есть, а потом дальше все, карточка в руках и вперед. Ходишь там везде. И это отличный способ отдыха. В общем, для всех людей, которые сильно давно живут в капиталистическом мире. Потому что больше всего это развито, насколько я понимаю, в США. Именно такой способ отдыха. Вот. То есть, в этом отношении мы все хотим такую вот штуку. То есть, и готовы заплатить большую цену, понятное дело, за это. Ну вот заплатил, обучился, сделал. Вот попал в такую мегакорпорацию, вот, и теперь рай, вот. Ну, и эта идея, в общем, ну, для многих людей существует. И тут есть, как водится, две ошибки. Одна ошибка – это то, что человек готов дорого заплатить. И тогда, используя эту идею, что он готов дорого заплатить, ну, можно, значит, соответственно, разрекламировав что-то, вот это продавать. Вот. А вторая ошибка, что когда ты этого достигнешь, то тут почувствуешь счастье. Ну, случилось, продвинулось, раз, достиг, а счастья нету. Почему-то. Ну, потому что у каждого оно свое, у каждого оно в том, что кто-то делает, и в том, чтобы надежность всего этого была, ну, большая, большая, серьезная надежность.
Да и вообще, все-таки, мне кажется, что счастье – это как состояние, в котором невозможно находиться постоянно. Потому что это как раз то, с чем исходно сражались. Постоянное счастье – это такая вот не норма, мне кажется. Психическое, потому что если мы не теряем способность распознавать свою чувствительность, то мы не можем находиться в состоянии счастья постоянно. Мы будем переживать очень большую гамму разных реакций на то, что происходит с нами в этой жизни. И именно эти разные очень переживания, они нас делают живыми, чувствующими и способными вот эту свою жизнь организовывать. Потому что если я чувствую только радость, например, не разрешаю себе плакать, потому что мне больно, грустно, горько, что-то в моей жизни заканчивается или происходит каким-то таким образом, когда рушатся мои надежды, фантазии, которые когда-то были построены, или когда я чувствую, что я обижена на кого-то и как-то вот злюсь, но злиться почему-то не могу. Вот этот момент... Это ведь очень важное состояние нас в жизни нашей. И если это пытаться все упирать и доводить себя до вот такого полного восторга, что бы со мной ни происходило 24 часа в сутки, у меня, знаете, такая эйфория от этой жизни, от себя, от других людей рядом. Это заведомо такая, во-первых, невозможная задача, а во-вторых, очень, даже если поставить себе такую цель и попытаться ее достичь, она приводит как раз к деградации и исподеванию, что вот немаловажно. И мне кажется, главный вот такой парадокс, мы сейчас с тобой говорим, значит, прям по ходу думаю, что вот когда психотерапия зарождалась, скорее, если посмотреть, общий импульс, на мой взгляд, он был направлен на то, чтобы удержать и сохранить.
Да.
Вот в результате трансформации, которая происходит, сегодняшний импульс, с которым мы часто сталкиваемся, который надо иногда придерживать, это вот импульс, который посвящен этой идее свободы. Как-то тоже вот обратила внимание за последнее время и на этом уже интенсиве, и на предыдущем интенсиве, по группам, в которых бываю, я не помню... уже давно такого времени, когда, например, в терапевтическом пространстве такое количество людей, которые переживают состояние развода, было бы. То есть вот институт брака, он оказался как раз такой сейчас очень хрупкой структурой, которая достаточно часто сыпется. Я не к тому, хорошо это или плохо, я это описываю как скорее как некоторый такой феномен. И я думаю, что она отчасти связана с этим культом свободы. Вот, да, вот если изначально это был импульс сохранить, то сейчас крайняя точка – это как разрушить и создать что-то прекрасное.
Ну да, наконец создать вот что-то такое, от чего я буду счастлив навсегда. Тем более, что средства массовой информации нам это там подают, потому что у, как бы, как сказать, ну, у большинства программ, которые как-то по телевидению проявляются, есть две тональности. Одна тональность – это безудержное счастье, на кокаине которого у ведущих достаточно, подкрепленное смехом, записанным 300 лет назад, там, я не знаю, ну, не 300, но 50 уж точно. Но это же все не настоящий смех, это все вот, как бы, г-г-г. Вот. А второе – это справедливое негодование, ярость, осуждение в адрес кого-то. Вот вторая модальность. В адрес кого? Того, кто конфетку не дает. Вот этот гад не дает. И вот это. И вот, вот тут сволочи. Вот тут такие. Вот не дают они эту конфетку. А за этим всем стоит детская мечта. А почему нельзя все время питаться мороженками и конфетками? Ведь это и есть счастье – питаться мороженками и конфетками. Но только для взрослых людей это не совсем счастье. К сожалению. А так бы, конечно, было хорошо.
Потому что от мороженых конфеток в большом количестве, мы знаем, пучат животики, немножко подташнивает, и хочется селедочки. Да? То есть я думаю, что на самом деле, если мы пытаемся что-то сделать единственно правильно, через некоторое время появляется такое переживание, которое мы тоже не очень любим внутри себя. Это отвращение к этому. А отвращение, если оно еще особенно запоздалое, да, оно нас стимулирует к быстрому изменению. И так как вот темп сегодняшней жизни, он очень высокий, мы об этом часто говорим сейчас вот во все, в разных, да, там, лекциях своих, про то, что мы живем в какое-то такое странное время. Для меня две есть характеристики. Первое, это мы живем, знаете, в такое время избытков. Вот родились и формировались во время дефицита, и я думаю, как ни парадоксально, хотя тут сидят люди очень разного возраста, это так или иначе коснулось нас всех, потому что если не нас самих, то родители точно, да, формировались вот этот период дефицита. Когда у тебя рождается потребность, рождается желание, а дальше между рождением этого желания и его исполнением проходит некоторое достаточно долгое время, потому что невозможно его немедленно реализовать. Да? Надо прилагать некоторые усилия. Это один момент, а второй момент, иногда нужно смиряться, что то, чего я так сильно хочу, но недостижимо. Да, возможно, достижимо что-то другое, а это недостижимо. А мы сейчас живем в такое время избытка, когда мы не успеваем захотеть. И это самая, мне кажется, сложная такая вещь, потому что желание не успевает родиться. Даже у маленького ребенка посмотреть. Вот я не знаю, как вы, а я прям замираю душой, когда где-нибудь в аэропорту вижу, знаете, детеныша в коляске еще, уже с гаджетом. И это вот, ну понятно, очень облегчает мамам жизнь, потому что поставил ему, он рыбку там ловит, да, собственно говоря, в экране, или мультик смотрит, и его внимание отвлечено, но по сути дела, да, это уже такая интересная штука, которая формирует психику, да, такое формирование психики без напряжения.
Ну да, это будет, я думаю, что какой-то сильный переворот, сильные изменения. Ну, потому что одно из сильных изменений действительно оказалось связано, например, с теми же просто сотовыми телефонами, потому что это то, что сейчас есть у всех. И одна из важнейших потребностей людей – это потребность в зависимости, потребность в привязанности. И чтобы от него кто-то зависел, и самому от кого-то зависеть. Вот она оказалась постоянно подкрепленной, причем такой подкрепленной в неограниченном количестве.
И вот это прекрасная история, значит, потребность в зависимости,
да.
Да, а идея в голове свободы.
Вот.
И это же как раз вот полный разрыв, вот вы вдумайтесь, да, то есть я хочу на самом деле, вот изнутри я хочу, чтобы меня кто-то взял, да, посадил в правильное место, дал правильную еду, сказал, что мне делать, да, в общем, обеспечивал бы мою такую безопасность. А размышляю я и пытаюсь реализовать идею свободы, творческого такого приспособления, в общем, беда.
Да, ну и в этом смысле ландшафт тех проблем, с которыми приходят люди, он как-то меняется. То есть те примеры, которые вы прочитаете в старых книжках, они понятны. И в наше время уже таких, скорее всего, не встречается. И было бы все очень просто, если бы все люди были типологически, ну, устроены психологически, так же, как анатомически, совсем одинаково. Они не одинаково устроены.
Анатомически тоже, кстати.
Анатомически тоже есть некоторые нюансы. Вот. Но, тем не менее, хотя бы там две ноги имеются, там у большинства.
Не у всех.
Не у всех, не у всех. Но, по крайней мере, по крайней мере. Вот. А уж психологическое устройство у каждого человека индивидуальное, это с гарантией, оно индивидуальное. Ну, потому что никакого непосредственного доступа к вашему внутреннему миру не существует.
Угу. Вот, знаешь, прямо вот думаю, что как раз потому, что мы рассказали про изменение мира, да, и вот про этот темп, что если раньше задача психотерапевта чаще заключалась в том, чтобы раскачивать способность человека, ну, к некоторым активным действиям. Вот даже я вспоминаю, ну, вот каких-то начала своей практики, то есть чем приходили люди. Люди приходили такие, знаете, с очень сильной стагнацией, страхом что-то вообще менять. Хоть что-нибудь.
Ну, и тогда на этом фоне вот то, что ты сказала, что сейчас разводов много, это как раз вот то, к чему предыдущие призывали.
Ну,
это
да.
Много лет. Если же не нравится, то не терпи, все.
А вот сейчас я как раз думаю, в силу того, о чем мы с тобой говорим, что задачка-то как раз удержать. Я не имею в виду удерживать людей в отношениях, которые им омерзительны. Я имею в виду удержать как импульс. Ну, что-то попробовать как раз сохранить. Потому что вот эта тенденция на разрушение, да, она здесь приводит к очень высокому уровню тревоги. И особенно если мы это совместим с тем, о чем уже сказали, что сейчас человек не успевает захотеть, прежде чем рождается желание, в меня попадает уже очень много не моих идей, не моих конструктов и не моих образов. Поэтому очень велика вероятность, что если на вот этом таком каком-то сумасшедшем импульсе что-то, ну, разогнался, да, без торможения, что-то делать, я, скорее всего, если буду реализовывать, то буду реализовывать не свою идею. И это то, чем часто сейчас приходят люди. С некоторым ощущением, что я живу не свою жизнь. И из-за вот этого вот темпа сумасшедшего, как будто появилась другая большая сложность. Попасть для начала в свою жизнь, попасть для начала в себя. И рассказать, а мне вот таком, правда, то, что ты говоришь, уникальному, со своими какими-то особенностями, со своей личной историей, с какими-то обстоятельствами своей жизни, что надо.
И тогда вместо вот этой идеи, что вот вы все больны, вот, а, соответственно, вот психотерапевты, это такие идеальные здоровые люди, у которых вообще все зашибись. Отлично устроена психика, совершенно. И вот вы поговорите с такими, с прекрасными психотерапевтами, и от этого вы станете, наконец, немножко поздоровее. Ну, так совсем-то здоровыми, конечно, нет, понятное дело, но хоть немножко поздоровее. Вот такая вот идея была, и такая многими вот и владеет до сих пор. И есть некоторая другая идея, относящаяся к современной вот частной психологической практике, что вы нанимаете просто человека, который занимается именно психологическими вопросами, разговаривает с разными людьми, включается в разные-разные ситуации. В течение многих лет вы нанимаете этого человека и рассказываете ему о том, что у вас есть. Зачем? Не для того, чтобы он дал совет, а для того, чтобы это все самому увидеть. Вот что с вами происходит. То есть между психотерапевтом и клиентом образуется такое межличностное пространство. И в этом межличностном пространстве, это вот задача, искусство психотерапевта, сделать вот такую площадку, на которой можно будет понять что-то вам про вашу жизнь. Не психотерапевта про свою, а вам про вашу.
Хотя психотерапевт иногда, так, знаешь, контрабанды тоже понимают про свою.
А потому что мой интерес может быть только там, где и мне какой-то есть смысл. А он всегда есть. Всегда. Вот. И задача является скорее лучшее осознавание, лучшая ориентировка в том, что происходит. Но у этой ориентировки есть масса неприятных сторон, которые приходится проживать. Есть и хорошее. Хорошее, что вы оказываетесь в реальности и, собственно, в ней и пребываете. А плохие, соответственно, вот в этом вот фильме-то, когда из искусственного, ну, все смотрели, господи, как же он называется? Ну, не важно. Вот, когда оказываешься в реальности, она оказывается совсем не такой прекрасной, как то, что было нарисовано. Вот это то, что для многих людей оказывается достаточно сложным, травмирующим, и чего они избегают, стараясь удерживать какие-то иллюзии, стараясь там выстраивать какие-то вот эти же, конфетно-букетные мечты, еще что-нибудь такое. Вот, и удерживая это. Ну, потому что привыкли себя этим мотивировать, в то время как то, что есть, это и есть сейчас. В том числе и тот импульс, который может двигать вас завтра, он тоже есть сейчас. И от тревоги, от испуга этот импульс может быть очень большой. То есть у вас может быть действительно слишком много сил, из-за которых вы начнете рушить то, что не стоит рушить. Вот. В общем, с другой стороны, рушить-то все равно нужно что-то. Но важно осознавать, что ты рушишь. Ну, например, там, я не знаю, скандалят люди, бьют посуду, да? Ну, вот осознают, что посуду бьют, например.
А морды нет.
А морды нет. То есть что-то можно, а что-то нельзя. Вот так и с разрушением. То есть вы не можете быть всегда во всем успешны. Вы всегда в чем-то облажаетесь, всегда в чем-то что-то будет не так. Это нормально, если вы начинаете какую-то деятельность, и она у вас как-то не получается. Поэтому вот эта часть послания, она здесь относится и к тем, кто начинает психотерапию, вот, и тем, кто начинает супервизию. Потому что, да, вполне можно, это нормально. Это нормально. И здесь как раз для этого условия есть. То есть в этом отношении, если вы как терапевт что-то сделаете совсем не то в отношении клиента, то тут вокруг довольно много людей, с которыми может посоветоваться, найти поддержку, вообще разобраться, блин, чит я не то сделал.
Ну, как раз хорошо.
Вот хорошо, знаешь, уже подбирается, ага, вот вроде мой, да, скажешь, бед.
Да.
Подбираемся к этому моменту, такой, я всегда шучу, инструкции небольшой по пользованию интенсивом, особенно для тех, кто приехал первый раз, причем первый раз не просто там клиенты, которые приехали первый раз, хотя и они тоже. А у нас же есть люди, кто первый раз приехал терапевтом, да, первый раз приехал супервизором. И ожиданий очень много. И вот как раз все то, о чем мы говорили, это же ведь не просто, знаете, лирическое отступление наше с Данилой, а теперь вот у нас тут, конечно, на интенсиве совсем другая реальность, у нас тут меняемые люди, и вот все, о чем мы сейчас рассказывали, к нам, конечно, не имеет никакого отношения. Но понимаете, что это не так. Вот в каком-то смысле все эти процессы, которые мы описывали, вы можете обнаружить в себе и в том, что происходит с вами здесь. Ну, например, можете поставить себе задачу стать таким абсолютно идеальным клиентом, как это не смешно звучит. Ну, и вы это в группах можете видеть, и терапевты с этим часто сталкиваются. Знаете, такие хорошие клиенты, он приходит к терапевту, продемонстрировать терапевту, что он все про себя понимает и, в общем, совсем может справляться сам. Это мне напоминало, вот когда в нашу культуру только входили помощники по дому, то это же тяжело входило так, да? И вот были хозяюшки, которые делали неплохую уборку перед приходом домработницы. Ну, чтобы, знаете, женщина чего плохого не сказала. Ну, вот в этом смысле, да, мы, так похожим образом реагируем, когда думаем, что вот надо так хорошо запрос ясный сформировать, да, в общем, очень быстро с ним справиться, сам с собой поработал, чтобы терапевт нами порадовался, да, дальше заплатить этому человеку денег, ну, это в обычной жизни, да, вот, это на уровне клиента. Либо другая история такая, ну, знаете, впасть в такой другой край и ждать, что я как раз должен встретить идеального, абсолютно такого совершенного терапевта, который сразу мою жизнь каким-то удивительным образом расколдует, да, и все для меня создаст. И тогда с первых же минут начинает разочаровываться. Потому что, похоже, сидит передо мной не волшебник, а какой-то странный человек, которого я каким-то удивительным образом вчера выбрал. Это же такая, знаете, боже мой, это я выбирал, вот его выбирал, да? Какая, где мои глаза, вот это зачем же это? И так далее.
Нет. Ты заработал?
Нет, пока нет. Да. И так в этом смысле, как терапевты могут ошибаться и лажать, так и клиенты тоже. И это относится даже к очень опытным клиентам, которые ходят к психотерапевтам, но, возможно, что-то себе не позволяют сказать, как-то себя вести, еще что-то. Это экспериментальная площадка. Это экспериментальная площадка, которая обезопасена, в общем, ну, несколькими рядами разных специалистов, в которой есть, соответственно, вот эта вот поддержка, которая осуществляется через группы, которые осуществляются через группы, которые перемешивают, то есть процесс группы вечером, которые завершают. То есть все это продуманная очень схема.
Мне кажется, не, я уже починила немножко. Мне кажется, процесс группы ты хорошо упомянул, потому что это очень интересно. Ребят, если вы замечаете себя на процессе, в каком-то таком состоянии, да, что вам хочется все крушить, да, или хочется рыдать, или у вас ощущение, что день прошел зря, оглянитесь назад. Вот процесс для этого и предназначена. Оглянитесь назад и посмотрите, где что не так произошло на предыдущих уровнях. Что-то, возможно, вы удерживаете в группе или не позволяете себе делать. Или что-то с вами не то, не то, в чем вы сейчас нуждаетесь, происходит с терапевтом. Вот прям процесс группы – это такая проверочная, маленькое такое проверочное часовое пространство, которое хорошо вам может давать обратную связь, вам самим прежде всего, если вы будете внимательны к вашему состоянию, что с вами происходило в течение дня.
Ну да. И в этом отношении все то, что происходит, оно еще и собирается в определенную цепочку. То есть одно событие, другое событие, третье событие. Вот. И когда у нас происходит диалог, то, вот я часто привожу там примеры, другие варианты деления диалога, но для меня очень важно, с кем диалог происходит, потому что даже с другим человеком, вроде бы с другим человеком мы разговариваем, но диалог-то происходит, возможно, с фигурой, которая за ним далеко. И может быть это от фигуры, которая и за мной далеко. То есть на самом деле мы ведем вроде с человеком такой диалог, как с человеком, а у нас какие-то классовые вопросы, например, возникают, или какие-то философские вопросы, или какие-то мировоззренческие в целом. Вот. И тогда на самом деле через того человека, с которым я веду диалог, со мной такой диалог ведет, ну, вообще вся Вселенная, если уж так говорить. Вот. И, это довольно драматический диалог. В этом диалоге очень много разных столкновений, очень много сложностей. Взять даже, например, этот вечный диалог мужского и женского, который как-то происходит в общении мужчины и женщины. Вот. Самыми разными способами, на самом разном уровне. И за этим стоят какие-то очень большие процессы и очень большие силы. И эти очень большие силы иной раз меня, там, маленького человека, заставляет вести себя одним или другим образом, как бы. И даже можно себя, ну, чувствовать немного марионеткой в этом отношении. Ну, потому что, как бы, те силы, которые есть, они оказываются больше. То есть, то, что касается вот этих вот диалогов, а диалог – это как раз основа гештальт-терапии постоянная, то есть это то, что относилось вот к определению Перлса. То есть, все-таки я напомню его, этот самый как сказать, речевку такую, как в детском саду, но раз уж нас сравнивали с пионерским лагерем, это все, вот, то этой речевкой было, что здесь и теперь, какие важные три идеи в гештальт-подходе, в гештальт-терапии, это про то, что все, что есть, только здесь и теперь. Все остальное – это наша фантазия, опасения, тревоги, воспоминания. То есть, как бы остальное – это все деятельность. А то, что есть, это есть вот сейчас. То есть, сейчас вот я говорю вам эти слова, вы их слушаете, вот это так. А все предыдущее содержание лекции – это уже воспоминания. А то, что мы потом пойдем на группу, этого тоже еще нет. Может, и не пойдет никто. Все здесь останутся и будут сидеть везде. Кто его знает? Вот, всякое бывает. Вот, итак, здесь и теперь. Потом второе, это я и ты. И вот это я и ты, это и есть диалог. Это тот, та идея диалога, которая пошла, или была, скажем так, связана скорее с идеями Мартина Бубера. И вот она и лежала в основе гештальт-терапии. Вот, люди, к сожалению, очень быстро забывают. А потом появляются новые и говорят, вот... Мы это придумали. Ну, в свое время я рассказываю такую историю, которая меня так очень удивила на первый раз, второй раз как-то возмутила, третий раз скорее насмешила, а в четвертый я уже даже и перестал смеяться, перестал реагировать. Ну, потому что вообще вот в 80-е годы, когда я работал в Центре психического здоровья, то я там разрабатывал систему реабилитации больных шизофренией посредством вот групп психологических. Вот эта система была разработана, методички сделаны, еще что-то, доклады, то есть 5-10, но потом, соответственно, ушел дальше, потому что этот вот способ работы мне наскучил за 10-12 лет. Вот. А так были учебные программы, проекты на эту тему, все, ушел. Через 5 лет ко мне доходит информация, что в этом Центре психического здоровья наконец возник специалист, который начал разрабатывать систему реабилитации групповой для больных шизофренией. Ну, прекрасно, он разработал еще что-то, потом ушел, потом, значит, еще прошло сколько-то лет. И опять, снова у нас наконец появилось что-то новое. Вновь специалист разрабатывает систему реабилитации больных шизофренией, вот групповую. Вот, вот где-то на четвертом разу я перестал считать. То есть люди забывают все очень быстро. И поэтому, значит, если хотите, то, в общем, довольно легко как бы снова вот любую из этих выдвинуть и сказать, что это именно я только сейчас придумал принцип «здесь и теперь». Ну, конечно. Вот. Или диалог только сейчас. Тут идея такая. До этого никто не понимал, что важен диалог. А тут диалог важен. Вот. Ну и третий принцип очень простой. Это феноменологический. Это, собственно, вместо того, зачем, почему, что и как. Просто что и как происходит. Что я делаю. То есть, вот все эти разговоры, что это для того-то, это для того-то, это еще что-то. Вот. А что, собственно, человек делает? Вот. Ну, например, что пытается сделать, чтобы там сохранить отношения, развить отношения или как-то построить отношения. Ну, не желание, что я же тебя люблю, вот, а что на самом деле из этого дальше следует. Вот.
У нас так время с тобой подходит к концу потихонечку. Я думаю, что вот, знаешь, ты напомнила эти базовые принципы. И это хороший такой ориентир для вас. Потому что, ну, опять-таки, то, о чем говорим, оно же прямо и здесь происходит. Вот вчера вы как собрались в группы, образовали пары клиент-терапевт. Да? И на самом деле, вот, если ставить себе какие-то неисполнимые задачи, то тогда будет большой объем разочарования. А если проявить любопытство к тому, вот как-то я себе выбрал человека, например. Я не знаю пока как. Какие-то поверхностные объяснения, они очень-то простые. Не знаю, ближе стоял, маечка понравилась, да, еще что-нибудь. Но на самом деле ведь это только верхний пласт. Что-то меня потянуло именно к этому человеку. Мы почему-то оказались вместе. И для начала хотел посмотреть, ну, увидеть друг друга. Причем я сейчас говорю текст, который направлен в обе стороны. И для клиента, и для терапевта. Увидеть, кто передо мной.
Вот я бы здесь как раз хотел дополнить, потому что мне нравится иногда как бы, ну, такой парадокс, амплификация называется этот метод гештальт-терапии, когда мы что-то усиливаем. Ну, например, скажем, что я предлагаю всем тем людям, которые очень как-то беспокоятся по поводу суицидальности там своей. Вот я говорю как раз, что вы поймите, что это вот некоторый выбор. Вы всегда можете делать следующее действие, а можете вот покончить с собой. И это очень полезный следующий подход, что вот я проснулся, хочется писать. И что я? Сдохну или пойду в туалет? Есть выбор всегда, но можно и сдохнуть, и не ходить в туалет, зачем это надо? Вот. Потом то же самое, раз что туда дошел, зубы чистить или нет? Можно повесить, тогда не чистить, все нормально. И так далее. Вот. И вот как такой же предельный метод, это то, что касается вот этого события. Но это на самом деле тот метод, за счет чего у человека путем проективным формируется душа, огромная, как этот мир. Вот. А именно следующий, что вообще любое событие всегда это граница контакта между мной и кем? И Вселенной. И вот эта Вселенная что-то мне сообщает своими действиями. И по какой-то причине вот именно этот человек оказался. По какой-то причине вот именно эти слова, вот именно эти события происходят. То есть вообще это такой диалог из моей бесконечности с той бесконечностью.
Ну, вот я смотрю, у нас с тобой совсем-совсем заканчивается время. Мы начали какой-то разговор, который, наверное, будет продолжаться и в лекциях, и наши коллеги будут чего-то дальше говорить. Что хочется вам пожелать, это не спешить, не ставить каких-то особых задач, а заметить себя, заметить тех, кто рядом с вами оказался здесь. Возможно, это не случайно, и возможно, это будет какой-то для вас, ну, вот самое главное обнаружение, которое вы увидите за собой. Вот про что эта встреча?
Да. И... О, время. Ну, ладно. Вот и хорошо. Да. Ну, и я надеюсь, что, в общем, это время пройдет для вас так вполне продуктивно. Интенсив событий непростой, поэтому очень-очень четко простроенное по времени, по событиям. Поэтому, пожалуйста, все мероприятия посещайте. То есть это все необходимо. Это некоторая цепочка, вне зависимости от того, какие у вас там бывают аффективные состояния или еще чего-то. Вот. То есть это вроде пустяк, порядок разговоров такой, 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 с этим поговорил, с тем поговорил. Но это на самом деле очень серьезная выстроенная система. Спасибо.